Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечко за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного узкого коленчатого коридора. Каждое колено соединялось с другим дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель. Ромашов пришел в собрание в 9 часов. 5-6 холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой. В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек Агамалов и Ализар, которого все в полку называли графом Ализаром, играли в 5 шаров на пиво. Ализар — длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный, молодой старик с голым, но морщинистым, хлощеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек 45 лет, способный одним своим видом навести тоску. Все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии. Висел вниз точно стручок перца, длинный, мясистый, красный, дряблый нос. Свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы. Брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение. Даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки. Поздоровавшись с 3 офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами. — Как здоровье Марии Викторовны? — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми, и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики. — Спасибо, голубчик, — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. — Конечно, нервы у нее. Такое время теперь. — А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Мария Викторовна не собирается сегодня? — Нет, как же, будет. Она будет, голубчик, только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне, у тебя, говорят, сапожище грязное, ты нам платье испортишь. Круазе в середину! Тонкая резь! Вынимай шара из луза, Бек! — крикнул Ализар. — Ты сначала делай шара, а потом я выну, — сердито отозвался Бек Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их. — У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеевич, — сказал он, просительно и запинаясь. — Сегодня ведь вы распорядитель танцев. — Да, черт бы их побрал, назначили. Я крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни, но разве с ним сговоришь? Подайте, — говорит, — свидетельство врача. — Вот я вас и хочу попросить, голубчик, — продолжал Лещенко умильным тоном, — бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела, знаете, прошу вас по-товарищески. — Марья Викторовна? — Ну да, пожалуйста уж.
— Желтый дуплет в угол, — заказал Бек Агамалов. — Как в аптеке будет?
Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись точно ижицы две сходящиеся к переносию жилы.
— Жамаис, — уверенно дразнил его Ализар, — этого даже я не сделаю.
Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.
— Кикс!
— радостно закричал Ализар и затанцевал канкан вокруг бильярда.
— Когда ты спишь, храпишь, дюща мой!
Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.
— А ты не смей под руку говорить! — крикнул он, сверкая черными глазами. — Я игру брошу! — Не кирпичись, дюща мой! Кровь испортишь! «Модистку в угол!»
К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам. «Ваше благородие, вас барыня просит в залу!» Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой.
— Подпоручик Ромашов, прикажите сыграть что-нибудь для слуха. Пожалуйста.
— Слушаюсь. Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну.
— Зисерман! — крикнул он старости оркестра. — Валяй для слуха!
Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей. Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда по своим дирижерским обязанностям он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, буа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесное переднее вдруг наполнялось запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически. Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок. Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров. Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же шикарное платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент. В этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная
домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности. У иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы. Он знал, как за ними скрывались жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи. Приехал капитан Тальман с женой. Оба очень высокие, плотные, она нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он со смуглым разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел. — А что, подпоручик, в картошной уже винтят?
— Нет еще. Все в столовой.
— Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того пойду в столовую, инвалид пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее, ну там, какую-нибудь кадрилянцию.
Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых. Целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью маленькой живой женщиной, которая в 40 лет танцевала без устали и постоянно рожала детей между второй и третьей кадрилью, как говорил про нее полковой остряк Арчаковский. Барышни, разнообразно картави, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова. — Отчего вы к нам не приходили? Звой, звой, звой. Не холоси, не холоси, не холоси. Звой, звой. Приглашаю вас на первую кадриль.
— Медам, медам, — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.
В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидел за стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой, надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу в выражении маленьких глаз его любовницы. Почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза. Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа, почти все места за длинным покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе, пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из синей. Ромашов отыскал поручика Бабетинского и подошел к нему. Бабетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках, и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.
— Что?
— обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх.
— А, это вы? — Очень приятно.
Он всегда говорил таким ломаным вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои 24 года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые и небрежные жесты. — Петр Фадеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня, — попросил Ромашов.
Мемонами?
Бабетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза.
Но, мой дрюк, перевел он по-русски, с какой стати?
Пурква?
Почему?
Право вы меня, как это говорится,
Вы меня удивляете.
Дорогой мой, пожалуйста.
Постойте, во-первых, без фамильярности. Что это такое? Дорогой, такой-сякой, цетера.
И так далее, французский. Ну, умоляю вас, Петр Фадеевич, голова болит и горло. Положительно не могу.
Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища, наконец он даже решил пустить в дело лесть. Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фадеевич. И, кроме того, об этом также просила одна дама.
— Дама?
— Бабетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо. — Дама?
— Друг мой, в мои годы.
Он рассмеялся, сделанный горечью и разочарованием. — Что такое женщина?
— Юн Энгим.
Загадка, французский.
— Ну, хорошо, я так и быть согласен. Я согласен.
И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил. — Ну, шарами, а нет ли у вас, как это называется,
3 рублей?
— К сожалению, — вздохнул Ромашов.
— А рубля?
—
Дезагрябльс.
— Неприятность, французский. —
Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.
— Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич.
— Да? О, повранфан.
— Бедный ребенок, французский.
Все равно пойдем.
Бабетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. Я вас приветствую. В столовой, между тем, разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились. Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский, личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.
«Это хорошо, дуэль в гвардии, для разных там лоботрясов и фигель-мигелей», — говорил грубо Арчаковский. — А у нас... Ну, хорошо, я холостой, положим. Я с Василием Васильевичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться, вон из полка. Спрашивается, что его дети будут жрать. А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего. Чепуха все.
Где-то ты подожди, ты повремени, — перебил его старый пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе.
— Ты понимаешь, что такое честь мундира? Где-то, братец ты мой, такая штука, честь она... Вот я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в 1862 году.
Но, знаете, ваших случаев не переслушаешь, — развязно перебил его Арчаковский. — Расскажите еще что-нибудь, что было за царя Гороха.
— Где-то, братец, ах, какой ты дерзкий. Ты еще мальчишка, а я где-то... Был, я говорю, такой случай.
— Только кровь может смыть пятно обиды, — вмешался напыщенным тоном поручик Бабетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.
«Где-то был у нас прапорщик Салуха», — силился продолжать Лех.
К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты капитана Сачи.
«Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать», — сказал он густым рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. «Здравия желаю, господин подполковник».
«Здравствуйте, господа».
«А, Колосс Радосский», — ласково приветствовал его Лех, — «где-то садись ты около меня, памятник ты этакий. Водочки выпьешь со мною?»
«И весьма», — низкой октавой ответил Осадчий. Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осад тщеславился, как и полковник Шульгович, не только в полку и, но во всей дивизии, своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда для пользы службы переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бронился лишь в редких исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он, не отрываясь, глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул. Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно: «Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?»
«Где-то, братец-то мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон, его солдат звали Подзвон, так он тоже однажды в собрании...»
Но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.
«Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль чепуха. Треба, каже, як у нас у Бурсе, дал раз по потылице и квит. А затем дебатировал поручик Бабетинский, требовавший крови. Потом господин полковник тщетно чились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости, мнение это выслушано не было.
Подпоручик Михин, маленький слабогрудый юноша со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.
«Я только, господа... Я, господа, может быть, ошибаюсь», — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. «Но, по-моему, то есть, я так полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно. Но иногда, знаете, это, может быть, высшая честь заключается в том, чтобы это, безусловно, простить. Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи. Вот...
Эх вы, декадент Иванович, — грубо махнул на него рукой Арчаковский, — тряпку вам сосать. Гета, да дайте же мне, братцы, высказаться.
Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий.
«Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд, иначе будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия, 50 шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю, из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, и потом в газетах сообщают протокол поединка. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием. Такая дуэль
господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.
Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжении его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот где-то я, братцы мои, да слушайте же, жеребцы вы!» Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе, и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу. — Гетто, хоть ты меня выслушай, прапор, — говорил Лех горестно, — садись, выпей-ка водочки. Они, братец мой, все шелыганы. Лех слабо махнул на спорящих офицеров кисти руки. — Гав, 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 а опыта у них нет. Я хотел рассказать, какой у нас был случай. Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому, это, конечно, было в незапамятные времена, американскую дуэль. Причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, трудно было понять, кто именно, под звон или салуха, прибегнул к мошенничеству. Где-то братец-то мой взял да и склеил две бумажки вместе. И вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец-то мой, тянуть. Этот и говорит тому. Но и на этот раз подполковник не успел по обыкновению докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее, что вообще было не принято, она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки. — Господа, ну что же это такое? Дамы уже давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Мы хотим танцевать. 2-3 молодых офицера встали, чтобы идти в залу, другие продолжали сидеть и курить, и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания. Зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением: «Божественная! И как это начальство позволяет существовать такой красоте? Ручку лобзнуть!»
«Юрий Алексеевич! — продолжала щепетать Петерсон. Ведь вы, кажется, на сегодня назначены. Хорош, нечего сказать, дирижер. — Миль пардон, мадам, семафот, это моя вина! — воскликнул Бабетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца. — Вашу руку, вотермен, мадам! — «Господа, в залу, в залу!» Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос светского, как он воображал дирижера. «Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!»
«Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня», — сказал Ромашов.
«Эх, братец ты мой!» — с сокрушением поник головой Лех. И ты такой же перец, как и они все. Где-то... Постой, постой, прапорщик. Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала где-то и стратега Мольтке.
Господин подполковник, право же,
А ты не ягозись, и я притча краткая. Великий молчальник посещал офицерские собрания. И когда обедал, то где-то клал перед собою на стол кошелек, набитый братством и золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете 190 лет, а кошелек его так, братец ты мой, остался целым. Что? Раскусился я, орех? Ну, теперь иди себе, братец, иди, иди, воробушек, попрыгай. В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бабетинский, распустив локти, точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой тальман, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый, потлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую, розовенькую, младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор. Не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцует обыкновенно с детьми. 15 других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались сделать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным. Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служила предметом особой гордости, теперь пошла с тонким, стройным ализаром. Он держал ее руку, точно пришпиленной к своему левому бедру, она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад к зале в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней Ализара, говорила с певучей томностью: — Нет, скажите, граф, отчего мне всегда так жарко? Умоляю вас, скажите. Ализар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону. — Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет. И так как в это время Ализар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать. — Ах, у меня всегда возвышенная температура! — продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный смысл. — Такой уж у меня горячий темперамент. Ализар коротко и неопределенно заржал. Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением. Ох, какая она противная! И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья. «Да-да-да, вы не смеетесь, граф, вы не знаете, что моя мать гречанка». «И говорит, как противно», — думал Ромашов. «Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу. Баябать гречанка». В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрел на него прищуренными глазами. Ромашов по привычке сказал мысленно, лицо его стало непроницаемо, как маска. — Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Что же вы не подойдете поздороваться? — запела Раиса Александровна. Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку. — Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли? Ромашов поклонился. — Какой вы нелюбезный! — продолжала кривляться Петерсон. — Вам бы следовало сказать... «Аншанте, мадам!»
«Аншанте, мадам!» — услышал Ромашов.
«Граф, правда он мешок?»
«Как же я помню!» — неуверенно забормотал Ромашов. «Благодарю за честь!» Бабетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третьей кадрилью он оживился и, пролетая по зале точно на коньках по льду, быстрыми скользящими шагами, особенно громко выкрикнул: «Кадриль монстр! Кавалье ангаже водам!»
«Кавалеры, приглашайте дам», — французский. Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея визави Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. Визави напротив. К третьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль зала, и поперек. И тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза. «Надо объясниться. Надо положить конец», — думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна. «Довольно». На его лице лежала несокрушимая решимость. У полковых дирижеров установились издавна некоторые особенные приемы и милые шутки. Так в третьей кадриле всегда считалось необходимым путать фигуры и делать как будто неумышленно веселые ошибки, которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. И Бабетинский, начав кадриль-монстр неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло и, тотчас же точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал гран-рон. Большой круг французский. И, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам. «Медам, авансе, виноват, рекуле, кавалье соло, пардон, назад, балансе, авек водам». «Да назад же!» «Дамы вперед, назад, кавалеры одни, простите, направляйте ваших дам», французский. Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах. «Я не позволю так со мной обращаться, слышите? Я вам не девчонка, да? И так порядочные люди не поступают, да?» «Не будем сердиться, Раиса Александровна», — убедительно и мягко попросил Ромашов. «О, слишком много чести сердиться. Я могу только презирать вас, но издеваться над собою я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?» «Но ваше письмо не застало дома меня, клянусь вам». «Ха! Вы мне морочите голову, точно я не знаю, где вы бываете, но будьте уверены. Кавалье, ан аван, рон де кавалье, а гош, налево-налево, да налево ж, господа, эх, ничего не понимают. Плю де ля ви, мсье!» — кричал Бабетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами. «Кавалеры вперед, кавалеры в круг, больше жизни, господа!» — французский. «Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки», — продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место. «Только напрасно она так много о себе воображает, что она дочь проворовавшегося нотариуса. Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых», — сурово остановил Ромашов. Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразной бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и вся в пятнах, старалась перекричать музыку своим насморчным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и от того, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова, а главное потому, что на них уже начинали обращать внимание. «Да-да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать нос», — кричала Петерсон. «Скажите, пожалуйста, она нам неглижирует». «Пренебрегает» — от французского «неглиже». «Мы и про нее тоже кое-что знаем, да?» «Я вас прошу», — лепетал Ромашов, — «постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого на третий год не может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда он дурак не видит, что у него под носом делается? Да и то сказать, и поклонник же у нее».
«Мазурка, генераль! Променад!» — кричал Бабикинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела. Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног. В такт мазурки зазвенели подвески у люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавеси на окнах.
«Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо?» — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость. «Вы меня не любите больше, простимся же добрыми друзьями. А, вы мне хотите зубы заговорить. Не беспокойтесь, мой милый», — произнесла она, — «бойбилый. Я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу». «Но я не могу достаточно надевиться на вашу низость». «Кончим же скорее», — нетерпеливо глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов.
«Антракт 5 минут. Кавалье, оккюпе водам», — крикнул дирижер.
«Кавалеры, развлекайте дам», — французский.
«Да, когда я этого захочу. Вы подло обманывали меня. Я пожертвовал для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина. Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас я забыла обязанности жены и матери. О, зачем? Зачем я не осталась верной ему?»
«Положим...» Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми 75 офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.
«А, вы еще имеете наглость смеяться. Хорошо же», — вспыхнула Раиса. «Нам начинать», — спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь. Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение, точно у разозленного насекомого, — подумал Ромашов. «Я этого не прощу вам. Слышите ли? Никогда. Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли, не будет, не будет, не будет. Вместо того, чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой, на всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха.
Ну, хорошо. Будем говорить на чистоту, — со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. — Вы сами этого захотели. — Да, это правда, я не люблю вас.
— Ах, скажите, как мне это обидно.
— И не любил никогда, как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру, какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что... Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского. Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры.
Ха! Это, конечно, вы избранная натура.
Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окна, на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен. Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием надо непременно, чтобы вас кто-нибудь окружал и чтобы другие видели это. Или вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов,
этого повелительного и интимного тона, в то время, когда на нас смотрели посторонние. Да-да, непременно, чтобы смотрели, иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированной. Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас, — с напыщенной гордостью возразила Петерсон. Не беспокойтесь. Этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю, вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того, чтобы не потерять последнего вздыхателя, вы, холодные, бесстрастные, приносите в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность супружескому алтарю. «Нет, вы еще обо мне услышите», — зло и многозначительно прошептала Раиса. Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой чахоточный человек с лысым желтым черепом и черными глазами, влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены. Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами. — Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас.
— Так как-то все занятие, — забормотал Ромашов.
— Знаем мы ваши занятия, — погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова. — А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите, о чем-то горячитесь. Что у вас?
Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона, но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи.
— Юрий Алексеевич все философствует, говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно.
— А сам пляшет. С ехидным добродушием заметил Петерсон. — Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю.
Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством. — И этого святого, необыкновенного человека я обманывала, и ради кого же? О, если бы он знал, если бы он только знал!
— Мазурка, генераль! — закричал Бабетинский. Кавалеры отбивают дам.
От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свечи обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве. Танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару. Вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучшить момент, когда дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму, но другой кавалер старался помешать ему сделать это, и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону, а сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета.
— Актриса! — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе. Вас смешно и жалко слушать.
«Вы, кажется, пьяный!» — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини меряют злодеев с головы до ног.
«Нет, скажите, зачем вы обманули меня?» — злобно восклицал Ромашов.
Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если бы вы это сделали по любви, ну хоть не по любви, а по одной только чувственности, я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки, для развлечения, даже без любопытства? А так, как горничные в празднике грызут подсолнышки. Поймите же, это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн. Поймите, мне стыдно. Мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате. С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги, величественная Тальман, и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой невинной девической шейкой. Вот Ализар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуль. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом. «Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного». «Да-да, именно в роли», — вспыхнул Ромашов. «Сам знаю, что это смешно и пошло, но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму. Я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей свежей любовью. И в этом виноваты вы, слышите, вы». Вы старше и опытнее меня, вы уже достаточно искусились в деле любви. Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула. — Довольно, — сказала она драматическим тоном. — Вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас. Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещение нашего дома, где вас принимали как родного, кормили и поили вас. Но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу. Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную беззащитную женщину. Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки. С упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы точно урывками и не понимал их, но ему казалось, что они, как и звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг. Раиса с треском сложила веер. «О, подлец, мерзавец!» — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную. Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения. Из души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. «Нет». Теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там в уборной. «Я падаю», — думал он с отвращением и со скукой, — «что за жизнь?» Что-то тесное, серое и грязное. Это развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книга, музыка, наука. Где все это? Он пошел опять в столовую. Там,
Осадчий и товарищ Ромашова по роте Веткин провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий серьезным лицом говорил ракочущей октавой по-протодьяконски:
«Благослови, преосвященный владыка! Время начатия служения!»
По мере того, как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой делалось все шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов. «Нет-нет, господа, позвольте, вот я вам расскажу», — кричал Арчаковский. «Приходит однажды солдат на постой к хохлу, а у хохла красивая жинка. Вот солдат и думает, как бы мне это...» Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский. «Нет, это что, господа? А вот я знаю один анекдот». И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом. «А вот тоже, господа, дело было в Одессе, и при том случае...» Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные. И, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный. Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова. — Садитесь-ка, Жорженька, раздавим. Я сегодня богат, как жид. Вчера выиграл, и сегодня опять буду метать банк. Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом. «Мы все, Павел Павлович, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю, где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно. Друг мой, как мы живем! Как мы живем!»
«Ну да, брат, что уж тут говорить, жизнь?» — вяло ответил Павел Павлович.
«Но вообще это, брат, одна натура философия и энергетика. Послушай, голубчик, что-то такое за штука энергетика». «Что мы делаем?» — волновался Ромашов. «Сегодня напьемся пьяный, завтра в роту раз-два левой-правой, вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только. Вся жизнь!» Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким дребезжащим тенорком. В лесу жила, и веретено крутила. Плюнь на все, ангелы, береги здоровье, и от всей своей души прялочку любила.
Пойдем играть, Ромашевич Ромашовский, я тебя займу красненькую.
Никому это непонятно. «Нет у меня близкого человека», — подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка, такая сильная, такая гордая, красивая, и что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца. Он до света оставался в собрании, глядел, как играют в штос, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: все равно, ничего этим не поправлю. Веткин, проигравший свои миллионы в 5 минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица.
Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. Ромашов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное мелом. И в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли о своем падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни. Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера. А ротный командир капитан Слива умел делать их еще более острыми и обидными. Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок, прежний, отошедший в область предания жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты, и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно, для него не существовало. Волоча во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части инвалида. Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и тому подобного, он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, и это могло быть правдой, что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей, Слива послушал, послушал, и вдруг крикнул денщику: «Захарчук, прогони эту птицу камнем, мешает!» Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил, жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости, денег, приходивших из деревни, не содерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в 1/5 роте люди выглядели сытее и веселее, чем у него. Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные хлесткие приемы, которым его врожденный хохладский юмор придавал особую едкость. Если, например, на учении субалтерн офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке: «От! Ты звольте, уся рота, черт бы ее побрал, идет не в ногу, один подпоручик идет в ногу». Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял: «За исключением господ офицеров и подпрапорщика». Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту. И это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали, заметив подпоручика, Слива командовал роте «Смирно!», точно устраивая опоздавшему иронически почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростной вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик
Вы позволите продолжать? В другой раз он осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор. «Эк, все равно уж», — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте, — «и здесь плохо, и там плохо, одно к одному. Пропала моя жизнь». Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца, и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя, сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее. «Но, может быть, это вовсе не так уж позорно», — пробовал он мысленно себя утешить по привычке многих застенчивых людей. «Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно?» «Ну вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов. Я стою на его месте и смотрю, как он подходит. Ну и ничего особенного. Лбов как Лбов. Все пустяки, — решил он, наконец, и сразу успокоился. Положим, совестно, но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается». Против обыкновения Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок: «Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за 5 минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за 10 до ротного командира». «Виноват, господин капитан», — деревянным голосом ответил Ромашов. — Вот, извольте, виноват. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам. Вся рота была по частям разбросана на плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга с расстегнутыми для облегчения движения мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полурота Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза. — Подымание на носки и плавное приседание. Руки на бедр. И потом затянул, нараспев низким голосом: — Начинай! «Раз!» — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом. А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сераштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом: «Выпад с левой и правой ноги с выбрасыванием соответствующей руки. Товсь! Начинай! Ать-два! Ать-два!» И 10 молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: «Гоу! Гоу! Гоу! Гоу!» «Стой!» — выкрикнул пронзительно Сераштан. «Лапшин! Ты там что так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом! Хоу! Хоу! Делай у меня движение чисто, матери твоей, черт!» Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир, и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их конце, он в 3 приема раскачался и, вдруг описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на 1,5 сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко по-кошачьи присел на землю. — Подпрапорщик Лбов! — Опять фокусничаете! — притворно строго окрикнул его Слива.
Старый Бурбон в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. «Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе». «Слушаю, господин капитан», — весело гаркнул Лубов. «Слушаю, но не исполняю», — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову. Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечание. «Не болтай ногами, носки вверх!» Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых как будто раз навсегда, с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести. Хлебников висел на руках безобразный, неуклюжий, точно удавленник. «Подтягивайся, собачья морда! Подтягивайся!» — кричал унтер-офицер. «Ну, уверх!» Хлебников делал усилие подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос, и вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю. «А, не желаешь делать гимнастические упражнения?» — заорал унтер-офицер. «Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я тебе!» «Шаповаленко, не сметь драться!» — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. — «Не смей этого делать никогда!» — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо. Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка. — «Слушаю, ваше благородие, только позвольте вам доложить... Никакой с ним возможности нет!» Хлебников стоял рядом, сгорбившись. Он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу. После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде. — «Вот, извольте угадать, где нарвешься», — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. — «То есть, скажу я вам, именно у каждого генерала своя фантазия. Помню, я был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса, он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все по боку. С утра до вечера строили всякие ложементы матери их бис, летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир 10-й роты, капитан Олейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в 2 часа построил какой-то там... «Люнет чи барбет?»
«Ловко», — вставил Лубов.
«Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлович, стрельба при генерале Арагонском». «А, примостився стрелять», — засмеялся Веткин.
«Что это такое?» — спросил Ромашов.
Слива презрительно махнул рукой. «А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставление для обучения стрельбе. Солдат один... Отвечал верую на смотру. Так он так и сказал вместо «при понтийстем пилате» «примостився стреляти». До того голову всем забили. Указательный палец
звал не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз.
— А помните, Афанасий Кириллович, как теорию зубрили, — сказал Веткин. — Траектория, деривация. Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывал, скажешь, солдат, вот тебе ружье, смотри в дуло, что видишь?
— Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола.
— Но зато уж стреляли, помните, Афанасий Кириллович?
— Ну как же.
За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного, вот, извольте.
Однако и жулили мы, батюшки мои.
Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков, а то, бывало, рота стреляет сама по себе, из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили, 105% попадания. Спасибо фельдфебель успел крестером замазать.
А при Слесареве помните шрейберовскую гимнастику?
Еще бы не помнить, вот она у меня где сидит.
Балеты танцевали.
Да мало ли еще было генералов этих, черт бы их драл. Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется, приидите последнее целование. Прежние, по крайности, знали, что с тебя спросят. А теперь? Ах, помилуйте, солдатик ближний, нужна гуманность, драть его надо распод лица. Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение, суворовцы. Не знаешь теперь, чему солдата и учить? Вот, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку.
Да, это не шоколад, сочувственно кивнул головой Ветки.
Стоишь, как болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют, и насквозь. А ну попробуй, посторонись-ка. Сейчас приказ у капитана такого-то, слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает.
— Лукавый старикашка, — сказал Веткин. Он в Кском полку какую штуку удрал? Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать. — Ложись! Тот помялся, однако командует. — Ложись! Солдаты растерялись, думают, что не расслышали, а генерал при нижних чинах: давай пушить командира. Как ведете роту, белоручки, неженки? Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а баба и командир баба. На обвахту.
А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина?
А ударить его каналью?
Не смей, нет. Помилуйте, он личность, он человек.
Нет, в прежнее время никаких личностей не было, и лупили их скотов, как сидоровых коз. А у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, а загляну ему куда следует.
«Бить солдата бесчестно», — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов.
«Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара, не смеет даже отклонить головы. Это стыдно».
Слива уничтожающе прищурился и сбоку сверху вниз, выпитив вперед нижнюю губу под короткими сидеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.
— Что такое?
— протянул он тоном крайнего презрения. Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось точно во всем теле сразу. Я сказал, что это нехорошо. Да, и повторяю. — Вот что, — сказал он несвязно, но настойчиво.
— Скажите, пожалуйста, — тонко пропел Слива, — видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать в отличнейшем виде, не хуже меня.
Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом: — Если вы будете бить солдат, Я на вас подам рапорт командиру полка.
— Что-с?
— крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. — Однако довольно с этой чепухи-с, — сказал он сухо. — Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью 25 лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, — закончил он сердито. Он резко повернулся к офицерам спиной. — Охота вам было ввязываться, — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. — Сами видите, что это Слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, он вас под арест законопатит.
— Да послушайте, Павел Павлович, это же ведь не служба. Это изуверство какое-то, — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. — Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами. Они нарочно стараются поддержать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.
— Ну да, это, конечно, так, — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул. Ромашов продолжал с горячностью. — Ну кому нужно? Зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? — Ах, я совсем-совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только 3 дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называл подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной, и мы вместе пили пиво, закричал на меня. Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик. А во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином. Я встал и стоял перед ним, как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлович. Мне все это до такой степени надоело и опротивило.
В ротной школе занимались словесностью. В тесной комнате на скамейках, составленных четырехугольником, сидели лицами внутрь солдаты 3-го взвода. В середине этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сераштан. Рядом, в таком же четырехугольнике, также ходил взад и вперед другой унтер-офицер полуроты Шаповаленко. — Бондаренко! — выкрикнул зычным голосом Сераштан. Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом. — Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ружом, а к тебе подходит начальство и спрашивает, что у тебя в руках, Бондаренко? Что ты должен отвечать?
— Ружо, дяденька, — догадывается Бондаренко.
— Брешешь? Разве это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски «рушница», то дома было ружо, а на службе зовется просто. Малокалиберная скорострельная пехотная винтовка системы Бердана номер 2 со скользящим затвором.
Повтори, сукин сын.
Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше. — Садись, — командует милостивый Сераштан. — А для чего она тебе дана? — На этот вопрос ответит мне... Он обводит строгими глазами всех подчиненных поочередно. — Шевчук.
Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим басом, медленно и в нос, и так, отрывая фразы, точно он ставит после них точки. — Вона мені дана для того, щоб я в мирное время... робил с ею ружейные приемы, а в военное время защищал престол и отечество от врагов. Он помолчал, шмыгнул носом и мрачно добавил, как у внутренних, так и у внешних. — Так, ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Солдат должен иметь в себе веселость, как орел. Садись. — Теперь скажи, Овечкин. Кого мы называем врагами внешними?
Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия.
Внешними врагами мы называем все те самые государства, с которыми нам приходится вести войну. Французы, немцы, итальянцы, турки, европейцы, инди... — Годи!
— обрывает его Сераштан. — Этого уже в уставе не значится. Садись, Овечкин.
— А теперь скажет мне Архипов. — Кого мы называем врагами унутренними?
Последние два слова он произнес особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона. Неуклюжий ревой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит от того, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему словесностью и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника.
— Ну, долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься? — начинает сердиться Сераштан.
— Внутренними врагами, врагами... — Не знаешь, — грозно воскликнул Сераштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза. — Но слухай, внутренними врагами мы называем у всех сопротивляющихся закону. Например, кого? Он встречает искательные глаза Овечкина. — Скажи хоть ты, Овечкин? Овечкин вскакивает и радостно кричит. — Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жиды и поляки.
Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расхаживая между скамейками, он певучим тонким голосом задает вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках. — Солтыс, что такое часовой?
Солтыс, Литвин, давясь и тараща глаза от старания, выкрикивает. — Часовой есть лицо неприкосновенное.
— Ну да, так, а еще?
— Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост с оружием в руках.
— Правильно. Вижу, Солтыс, что ты уже начинаешь стараться.
— А для чего ты поставлен на пост, Похоруков?
Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков.
— А честь?
— И чтобы отдавал установленную честь господам, проезжающим офицерам.
— Так, садись. Шаповаленко давно уже заметил ироническую улыбку вольноопределяющегося Фокина и потому выкрикивает с особенной строгостью.
— Вольный определяющий! Кто же так встает? Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина. Что есть знамя?
Вольноопределяющийся Фокин с университетским значком на груди стоит перед унтер-офицером в почтительной позе, но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой. «Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой брешете!» Сердито обрывает его Шаповаленко и ударяет памяткой по ладони.
— Нет, я говорю верно, — упрямо, но спокойно говорит Фокин.
— Что? —
Если начальство говорит «нет», значит «нет».
— Посмотрите сами в уставе.
— Як я унтер-офицер, то я и устав знаю лучше вашего. — Скажите, — всякий вольный определяющий задается на макароны. — А может, я сам захочу податься в юнкерское училище на обучение? — Почему вы знаете? — Что это такое за хоругвь? — Херугва. Отнюдь не хоругвь. Священная воинская херугва. Вроде как образ.
— Шаповаленко, не спорь, — вмешивается Ромашов. — Продолжай занятие. — Слушаю, ваше благородие, — вытягивается Шаповаленко. — Только дозвольте вашему благородию доложить. Все этот вольный определяющий умствуют.
— Ладно, ладно, дальше.
— Слушаю, ваш брат. — Хлебников. — Кто у нас командир корпуса? —
Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офицера, из его раскрытого рта вырывается точно у осипшей вороны одинокий шипящий звук.
— Раскачивайся! — злобно кричит на него унтер-офицер.
— Его?
— Ну, его!
— Ну, Что ж будет дальше?
Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шиповаленко прибавляет пониженным тоном хрипло. Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то. И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно.
Его высокопревосходительство. Ну что ж ты, Хлебников, дальше?
Его инфантерии, лейтенант, испуганный и отрывисто бормочет Хлебников.
«Эх!» — хрипит, стиснув зубы Шиповаленко. «Ну что я с тобой, Хлебников, буду делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом, а после обеда явишься ко мне, буду отдельно с тобой заниматься». «Гриченко! Кто у нас командир корпуса?»
«Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и то же до самого конца моей жизни», — думал Ромашов, ходя от взвода к взводу. «Бросить все, уйти. Тоска».
После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями, в то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень, третьи наводили винтовки в цель на приборе Левчака. Во втором взводе подпрапорщик Лбов заливался на весь плац веселым звонким тенорком. — Прямо по колонне, пальба ротою, ать-два, рота! Он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал. — Пли! Щелкали ударники. А Лбов, радостно щеголяя голосом, снова заливался. — Но... Ип! Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, поправлял стойку, делал короткие грубые замечания. «Убери брюха! Стоишь, как беременная баба! Как ружье держишь? Ты не дьякон со свечой? Что рот разинул, Карташов? Кашу захотел? Где Трынчик? Фельдфебель, поставить Карташова на час после учения под ружье? Каналья! Как шинель скатал Веденеев? Ни начала, ни конца, ни бытия своего не имеет. Балбес!
После стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами. Было тепло и ясно, в воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову. — Плюньте, Юрий Алексеевич, — сказал он Ромашову, беря его под руку, — стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и все пройдет, а?
— Скучно мне, милый Павел Павлович, — тоскливо произнес Ромашов.
— Что говорить невесело, — сказал Веткин. — Ну как же иначе? Надо же людей учить делу, а вдруг война?
— Разве что война, — уныло согласился Ромашов.
А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?
Эй, развели философию, какого черта? А если на нас вдруг нападут немцы, кто будет Россию защищать?
Я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлович, жалобно и кротко возразил Ромашов. Я ничего не знаю. Ну вот, например, североамериканская война, или тоже вот освобождение Италии, а при Наполеоне гверильясы, еще шуаны во время революции. Дрались же, когда приходила надобность, простые землепашцы, пастухи.
То американцы, как вы приравняли, это дело десятое. А по-моему, если так думать, то уж лучше не служить. Да и вообще в нашем деле думать не полагается, только вопрос... Куда же мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся, когда мы только и знаем левый и правый, а больше ни бе, ни ме, ни кукареку? Умирать мы умеем, это верно, и умрем, дьявол нас задави, когда потребуют. По крайности, недаром хлеб ели. Так-то, господин философ. Пойдем после учения со мной в собрание.
Что ж, пойдемте, — равнодушно согласился Ромашов. Собственно говоря, это свинство так ежедневно проводить время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж лучше совсем не служить?
Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и остановились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежали на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб, который солдаты едят весь день с утра до вечера и при всех обстоятельствах, на смотрах, на привалах во время маневров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным наказанием. Ромашов услышал, как чей-то равнодушно задирающий голос окликнул: «Хлебников, а, Хлебников?» «А», — угрюмо в нос отозвался Хлебников. «Ты что дом делал?»
«Робил», — сонно ответил Хлебников. «Да что робил-то, дурья голова?» «Все, землю пахал, за скотиной ходил».
«Чего ты к нему привязался?» — вмешивается старослужилый солдат, дядька Шпынев. — Известно, чё робил. Робят сиськой кормил.
Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство.
— В ружье! — крикнул с середины плаца слева. — Господа офицеры, по местам!
Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык, солдаты суетливо одергивались, становились на свои места.
«Равняйсь!» — скомандовал слева. «Смирно!»
Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев: «Оружейные приемы по разделениям! Счет вслух! Рота! Шай! На крау!» «Раз!» — гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья кверху. Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания: «Да верни приклад! Выше штык! Приклад на себя!» Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал: «Делай! Два!»
«Два!»
— крикнули солдаты. И опять Слива пошел по строю проверять чистоту и правильность приема. После ружейных приемов по разделениям шли приемы без разделений, потом повороты, вздваивание рядов, примыкание и размыкание и другие разные построения. Ромашов исполнял как автомат все, что от него требовалось уставом, но у него не выходили из головы слова, небрежно оброненные Веткиным: «Если так думать, то нечего и служить. Надо уходить со службы». И все эти хитрости военного устава, ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая постановка ноги в маршировке, а вместе с ними все эти тактики и фортификации, на которые он убил 9 лучших лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его остальную жизнь, и которые еще так недавно казались ему таким важным и мудрым делом, все это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред. Когда же учение окончилось, они пошли с Веткиным в собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Ромашов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал у него на плече кромкими истеричными слезами, жалуясь на пустоту и тоску жизни, и на то, что его никто не понимает, и на то, что его не любит одна женщина. А кто она, этого никто никогда не узнает. Веткин же хлопал рюмку за рюмкой и только время от времени говорил с презрительной жалостью: «Одно скверно, Ромашов, не умеете вы пить. Выпили рюмку и раскисли». Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно: «А велят умереть, умрем!»
«Умрем», — жалобно отвечал Ромашов, — «что умереть? Это чепуха умереть. Душа болит у меня».
Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уложил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды миллиардов микроскопических искорок. Этот туман медленно колыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движениях тело Ромашова. И от этой ритмичной качки сердце подпоручика ослабевало, замирало и томилось в отвратительном, раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась распухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный, безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную боль. «Делай! Раз! Делай! Два!» День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в 10 утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны. «Милый Ромочка», — писала она, — «я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Только не приходите поздравлять днем, а прямо к 5 часам. Поедем пикником на Дубечную. Ваша А.Н.» Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески внимательного лица Шурочки, не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня», — радостно сказал внутри его ликующий шепот. «Сегодня», — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол. «Гайнан, умываться!» Вошел Гайнан. — Ваше благородие, там денщик стоит, спрашивает, будешь писать ответ? — Вот так-так, — Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. — Надо бы ему на чай, у меня ничего нет. Он с недоумением посмотрел на денщика. Гайнан широко и радостно улыбнулся. — Мне тоже ничего нет, тебе нет, мне нет. Чего там, она и так пойдет. Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь, грязь, мокрый скользкий плетень, к которому он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты «Ходит, ходит каждый день». Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за 2 гривенный, за 1 2-гривенный! Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения. «Гайнан!» — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь. — Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышь, непременно! Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду — в буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском капитале. Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалось только, по какой-то насмешливой игре случая, огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним с такой же покорностью судьбе допивал его Гайнан. И теперь, с гримасами отвращения, прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над своим положением. Во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи. Конфеты здесь отвратительные. Веер? Да, конечно, лучше духи. Она любит эс-буке. Потом расходы на пикнике, извозчик туда и обратно, скажем, 5. На чай Степану рубль? Да, господин подпоручик Ромашов, без 10 рублей вам не обойтись. И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалование? Но не далее, как вчера, он расписался на получательной ведомости «Расчет верен, подпоручик Ромашов». Все его жалование было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям. Подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им, по крайней мере, 30 раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко, человек мрачный и суровый, особенно к Фендрикам. В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной, которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление, сделали то, что он, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручик, который уже третий месяц пишет расчет верен. «Но не будем унывать», — говорил сам себе Ромашов, — «переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных, по порядку. Первая рота — Осадчий». Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего с его тяжелым звериным взглядом. «Нет. Кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман». «Милый Тальман, он вечный, всюду хватает рубли даже у подпрапорщиков. Хутынский». Ромашов задумался. Шальная мальчишеская мысль мелькнула у него в голове — пойти и попросить взаймы у полкового командира. «Воображаю». Наверное, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры. «Что? Молчать на четверо суток на гауптвахту!» Подпоручик расхохотался. «Нет, все равно, что-нибудь да придумается». День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием. Капитан Дювернуа, его солдаты смешно называют «доверни нога», а вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, так его солдаты окрестили «Будка за Цегаузом». Нет, Дюверна скуп и не любит меня. Я это знаю. Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове — подполковник Рафальский. «Рафальский! А я-то ломал голову! Гайнан, сюртук, перчатки, пальто, живо!» Подполковник Рафальский, командир 4-го батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Брэмом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделывался только официальными визитами на Пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на учениях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям, птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского. Ах, это такой ужас, эти звери, и притом, извините за выражение, запах, фи! Все свои сбережения полковник Брэм тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого. Носил шинели мундир бог знает какого срока, спал кое-как, ел из котла 15-й роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным. На то он и слыл чудаком, полковником Брэмом. Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы 2 целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антонович, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста». «Так вы все это интересно рассказываете». Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей. Он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сен-бернара. Теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться. В детстве из-за бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал представительной фигурой. Он вышел из дому, теплый весенний воздух снежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемух и лиловые сирени. Вдруг что-то с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи. — Милое небо! Милые деревья! — прошептал он с влажными глазами. Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись «Без звонка не входить, собаки». Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик. — Полковник дома? — Пожалуйте, ваше благородие. — Да ты поди доложи сначала. — Ничего, пожалуйте так. Денщик сонно почесал ляжку. — Они этого не любят, чтобы, например, докладать. Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево, и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора на зеленой молодой траве стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах. Раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья. Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна спиной к двери и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руки по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде чем Брем повернул назад свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках. — А, подпоручик Ромашов! — милости просим, — сказал Рафальский приветливо. — Простите, не подаю руки мокрые. А я, видите ли, некоторым образом новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чудесно. Хотите чаю? — Покорно благодарю, пил уже. Я, господин полковник, пришел. — Вы слышали, носятся слухи, что полк переведут в другой город, — говорил Рафальский, — точно продолжая только что прерванный разговор. Вы понимаете, я некоторым образом просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет, а аквариум? Стекла, посмотрите вы сами, в полторы сажени длиной. Ах, батеньки! Вдруг перескочил он на другой предмет. Какой аквариум я видал в Севастополе? Водоемы, некоторым образом, ей-богу, вот в эту комнату, каменный, с проточной морской водой, электричеством. Стоишь и смотришь сверху, как это рыбья живет. Белуги, акулы, скаты, морские петухи. Ах, миленькие мои, или некоторым образом морской кот. Представьте себе, этакий блин, аршина полтора в диаметре. И шевелит краями, понимаете, это волнообразно, а сзади хвост, как стрела. Я часа два стоял. Чему вы смеетесь? Простите, я только что заметил, у вас на плече сидит белая мышь. Ах ты, мошенница, куда забралась? Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку. — Как они вас знают? — сказал Ромашов. — Да, знают. Рафальский вздохнул и покачал головой. — А вот то-то и беда, что мы-то их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили некоторым образом лошадь, приручили кошку. А что это за существа такие, этого мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь некоторым образом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова, и уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносит. А тут... Возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок, живые, мыслящие, разумные животные, и хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией. «Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем», — робко предположил Ромашов. «Труды? Хм, конечно, есть и капитальнейшие. Вот поглядите, даже у меня целая библиотека». Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. «Умно пишут и проникновенно, знания огромнейшие. Какие приборы, какие остроумные способы. Но не то, вовсе не то, о чем я говорю. Никто из них некоторым образом не догадался задаться целью, ну, хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка понаблюдай-ка, как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте, я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно. Вообразить себе гипноз некоторым образом, настоящий, неподдельный гипноз. Что мне один клоун показывал в Киеве, в гостинице, это удивительно, просто невероятно. Но ведь вы подумайте, клоун, клоун. А что, если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами? О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем. Целый мир, огромный, интересный мир. Ну вот как хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык, и некоторым образом весьма обширный язык. — Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? — спросил Ромашов. — Это же так просто. Рафальский язвительно засмеялся. — Именно от того, что просто. Именно от того. Веревка, вервие простое. Для него, во-первых, собака что такое? Позвоночная, млекопитающая, хищная, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки некоторым образом вместо души пар. Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума. Ромашов собрался с духом. — Иван Антонович, у меня к вам большая, большая просьба.
— Денег.
Право совестно вас беспокоить, да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но... Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем. 10 могу, больше не могу, а 10 с превеликим удовольствием. Вам, небось, на глупости? Ну, я шучу. Пойдемте. Он повел его за собой через всю квартиру, состоявшую из 5-6 комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги. Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек бездоньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья, одно для птиц, другое для куниц и белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность. «Видите вы этого зверя?» — Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия величиной с донца стакана сверкали две черные яркие точечки. «Это самое хищное, самое некоторым образом свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним все эти львы и пантеры, кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился, смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит, непременно у каждой перекусит. Вот тут сзади мозжечок. До тех пор не успокоится, подлец». И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. У ты злодей! Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель. Видите, каков? А ведь целый год его кормлю. Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция. Белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий, прекрасный экземпляр ангорской кошки. — Что, хороша? — спросил Рафальский, указывая на кошку. — Не правда ли некоторым образом прелесть? Но не уважаю. Глупо. Глупее всех кошек. Вот опять, — вдруг оживился он, — опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке, о лошади, о корове, о свинье? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья. Да-да, вы не смейтесь. Ромашов и не думал смеяться. Свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне борду с сахарного завода, некоторым образом для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Борда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще? Один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признаться, Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо. Признаться, я о своих свиньях маленькую статейку пишу. Только секрет никому. Как-то неловко. Подполковник славной русской армии, и вдруг о свиньях. Теперь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький. Примилый барсучишка, пойдемте. Простите, Иван Антонович, — замялся Ромашов, — я бы с радостью, но только, ей-богу, нет времени. Рафальский ударил себя ладонью по лбу. Ах, батюшки! Извините вы меня, ради бога! Я-то старый разболтался. Ну-ну-ну, идем скорее. Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно, которое провисло точно дно лодки, до ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги. — Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад. Ну, вот какие еще там благодарности, пустое, я рад. Заходите, когда есть время, потолкуем. Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках для фронтовства полями. Ухарски сидела на бекрень. — А-а-а, принц Гамлет! — крикнул радостно Веткин. — Откуда и куда? — Фу, черт, вы сияете, точно именинник!
— Я и есть именинник, — улыбнулся Ромашов.
— Да? — А ведь и верно, Георгий и Александра божественно. Позвольте заключить в пылке объятия. Они тут же на улице крепко расцеловались. Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? «Вонзим точью поединой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский», — предложил Веткин.
«Не могу, Павел Павлович. Тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились».
«О-о-о!» — Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх. «Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти».
«Именно».
Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия, причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары, но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а 30 рублей наличными деньгами. «И в конце концов оба мы остались довольны», — говорил ликующий Веткин. «И жид доволен, потому что вместо своих 30 рублей получит из обмундировальной кассы 45, и я доволен, потому что взогрею сегодня в собрании всех этих игрочишек. Что? Ловко обстряпано?»
«Ловко», — согласился Ромашов. «Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлович. Желаю счастливой карты».
Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся.
«Зверинец смотрели?»
— лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского. Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением. «Брэм у нас славный человек. Такой милый».
«Что и говорить», — согласился Веткин.
«Только псих». Подъезжая около 5 часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше. Очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что для того, чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в дурное настроение. Но вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело. И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского, духи... Нанял извозчика Лейбу, он чудесно ездит, справлялся на почте, который час, великолепное утро, Степан... Разве в самом деле Степан? Но нет, для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что? У забора уже стояли 3 пары конные экипажи. 2 денщиков держали в поводу оседланных лошадей. Бурого старого мерина, купленного недавно ализаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом золотую кобылу Бек-Агамалова. «Ах, письмо!» — вдруг вспыхнула в памяти Ромашова эта странная фраза «несмотря ни на что» и подчеркнуто. «Значит, что-то есть. Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мною. Нет-нет, проеду мимо. Дальше, — крикнул он извозчику. Но тотчас же не услышал, не увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась, почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца. — Ромочка, куда же это вы? — раздался сзади него веселый звонкий голос Александры Петровны. Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цветами за поясом с правого бока. Те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно, Ромашов знал безошибочно, что это она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее. В то время, когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставила его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса: «Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте, будьте сегодня милы и веселы, не обращайте ни на что внимания. Вы смешной, чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза. Александра Петровна, сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза: «Милый, милый, не надо». Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову, какая-то ласкающая нежность и пристальность, и беспокойство. А еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом темном языке души. «Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом. Неужели вам недовольно того, что я все время стерегла, как вы проедете? Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на меня так глядеть». Она смущенно засмеялась и покачала головой. «Ну, довольно. Ромочка неловкий, опять вы не целуете рук. Вот так, теперь другую. Так, умница. Идемте. Не забудьте же, — проговорила она торопливым горячим шепотом, — сегодня наш день, царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите? Идемте.
Вот, позвольте вам скромный дар. Что это? Духи? Какие вы глупости делаете? Нет, нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка.
— Володя! — сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную. — Вот нам и еще один компаньон для пикника, и еще вдобавок именинник. В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, 7 или 8 офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий Тальман. Тут были капитан Осадчий и неразлучные адъютанты Ализар с Бека Гамаловым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых простеньких своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами, обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках. У обоих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую своеобразную прелесть. Обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича, маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всякой двусмысленности и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые и картавые барышни Лыкачевы. Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались врозь от мужчин отдельной кучкой. Около них сидел небрежный и фатовски развалясь в кресле один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица,
на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью с дамами. И вел большую, всегда счастливую карточную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались. И все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находился в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было также, наверное, известно о его близости с мадам Тальман. Ради нее его и приглашали обыкновенно в гости. Этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания. Очень рад, — говорил Николаев, идя навстречу Ромашову, — тем лучше. — Отчего же вы утром не приехали к пирогу? Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым все последнее время. «Он меня не любит», — решил быстро про себя Ромашов. «Что он, сердится? Ревнует? Надоел я ему?» «Знаете, у нас идет в роте осмотр оружия», — отважно солгал Ромашов. «Готовимся к смотру, нет отдыха даже в празднике». Однако я положительно сконфужен, я никак не предполагал, что у вас пикник, и вышло так, точно я напросился. Право мне совестно. Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любезностью потрепал Ромашову по плечу. — О нет, что вы, мой любезный, больше народу веселее, что за китайские церемонии? Только вот не знаю, как насчет мест в фаэтонах, ну, да рассядемся как-нибудь.
— У меня экипаж, — успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева. — Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение. Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой. — Спасибо, милый, — сказал ее теплый, по-прежнему странно внимательный взгляд. — Какая она сегодня удивительная, — подумал Ромашов. — Ну вот и чудесно. Николаев посмотрел на часы. — Что ж, господа, — сказал он вопросительно, — можно, пожалуй, и ехать.
— Ехать так ехать, — сказал попугай, когда его кот Васька тащил за хвост из клетки, — шутовски воскликнул Ализар. Все поднялись с восклицаниями и со смехом. Дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки. Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков. Поднялась оживленная суматоха. Маленький Михин отвел Ромашова в сторону.
— Юрий Алексеевич, у меня к вам просьба, — сказал он. — Очень прошу вас об этом. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде.
Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но так как Михин всегда был ему приятен, и так как чистые ясные глаза этого славного мальчика глядели с умоляющим выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим радостным чувством, он не мог отказать и согласился. У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михинами. Между экипажами топтался с обычным угнетенным, безнадежно унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон. Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручика собачьими преданными добрыми глазами и со вздохом полез в экипаж. Наконец все расселись. Где-то впереди Ализар, поясничая и вертясь на своем старом ленивом мерине, запел из оперетки: «Сядем в почтовую карету скорее, сядем в почтовую карету поскорей».
«Рысью марш!» — скомандовал громовым голосом Осадчий.
экипажи тронулись. Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Дубечную. Так называлась небольшая, десятин в 15 роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разослали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Ализар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову в виде колпака и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемешку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах. Это было ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг к общему удивлению и потехе сказал с напыщенным и глупым видом: «Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки». Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча, может быть, только полусекунды больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему, горячую, притягивающую силу. Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса.
— Ну-с, господа, выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей Бог всякого счастья и чин генеральши.
И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мощь своей страшной глотки.
Ура!
Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. — Что она сказала? — думал Ромашов. — Ах, что же она сказала? Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка. Он хотел поймать таким образом эти слова в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый, люблю вас, Ромочка?» «Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах. Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе, Пили в таком духе точно никогда, и никто не сомневался, что ему действительно удастся, наконец, поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова, пили за присутствующих дам и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию. Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно: «Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашего обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови». Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуха. Его цыганские разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам. «Гимн! Гимн!» — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич. Все встали, офицеры приложили руки к козырькам, нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко. Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку, в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках, говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову. «Я не люблю этих провинциальных пикников. В них есть что-то мелочное и пошлое», — сказала она. «Правда, это нужно было сделать для мужа перед отъездом, но, Боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду. Вы знаете, какой у нас прекрасный сад, старый, тенистый. Я все-таки не знаю, почему я сегодня безумно счастлив. Господи, как я счастлив! Нет, Ромочка, милый, я знаю, почему. Я вам это потом скажу, я вам потом скажу, я скажу. Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю». Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее, обещающее и мучительно нетерпеливое. Оно стало бесстыдно прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди. «Вы сегодня... необыкновенный. Что с вами?» — спросил он шепотом. Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением: «Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите, небо голубое, свет голубой, и у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голубая радость. Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик». На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор крикливый, в несколько ртов за раз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.
«Ерунда!» — резко воскликнул он. — «Я утверждаю, что все это ерунда, война выродилась. Все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. Ах, кровь! Ах, я падаю в обморок!» — передразнил он кого-то гнусавым тоном. — «И все это от того, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война за 15 верст в тебя? Бах! И ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! взяли тебя в плен. Ах, миленький, ах, голубчик! Не хочешь ли покурить табачку или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький, мягко ли?
Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар.
В средние века дрались, это я понимаю. Ночной штурм, весь город в огне. На 3 дня отдаю город солдатам на разграбление. Ворвались, кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья, кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин, обнаженных, прекрасных, плачущих, тащили за волосы. Жалости не было, они были сладкой добычей храбрецов.
— Однако вы не очень распространяетесь, — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.
— По ночам горели дома и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вороны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы? Ох!
Яростно простонал со сжатыми зубами осадчий. Что это было за смелое? Что за чудесное время?
А битвы, когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, со зверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа!
Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью.
Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но я пью, если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость.
Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бекагамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.
«О, вот это! Вот я понимаю, а!»
Он судорожно с силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку осадчего. «К черту эту кислятину! К черту жалость! А, руби!» Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная родовая кровожадность. Он с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.
— Бег, сумасшедший, дикарь! — закричали дамы.
Бекагамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, из-под лобья, но с вызовом обводили присутствующих. Ромашов слушал и не слушал осадчиво. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, как будто неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бекагамалова доносились до него из какого-то далекого фантастического тумана и были понятны, но пусты. Осадчий. Он жестокий человек, он меня не любит, — думал Ромашов. И то, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий, а новый, страшно далекий и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная. Он ее никуда с собой не берет. У него в прошлом году повесился молодой солдат. Осадчий, да. Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит. Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом. Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен, он все молчит, глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. Ах, пускай сердится, все равно. О, голубая радость! Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась. — Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать. — Поздно, — заметил кто-то. — Теперь в траве ничего не увидишь. — Теперь в траве легче потерять, чем найти, — сказал Диц, скверно засмеявшись. — Ну, тогда давайте разложим костер, — предложил Андрусевич. Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно вспугнутые сразу исчезли последние остатки дня, уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов, и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту. Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники, Ализар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький и неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу. Изображал, спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа наточили, он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками. — Позвольте, господа, вот я вам покажу замечательный фокус, — закричал вдруг Тальман. — Здесь нет никакой чудеса или волшебства, а ничто иное, как проворство рук. Прошу, почтеннейший публикум, обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Эйн, цвейн, грей. Алле, гоп! Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой. Винт, господа, предложил он, на свежем воздухе, а? Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за света костра ему трудно было присматриваться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение. Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась, после того, как старшая Михина, которую поймал Диц, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила. Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему, легкая и стройная, мелькая точно светлый лесной дух своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце. — Сядем, — сказала Шурочка. Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он глядел на нее и видел только нежные неясные очертания ее шеи и подбородка. Вдруг она спросила тихим вздрагивающим голосом: — Ромочка, хорошо вам? — Хорошо, — ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: — О да, мне сегодня так хорошо! — Так хорошо! Скажите, от чего вы сегодня такая? — Какая? Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову. — Вы чудная, необыкновенная! Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет, в вас что-то новое, загадочное, я не понимаю, что, но вы не сердитесь на меня, Александра Петровна, вы не боитесь, что вас схватятся? Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью. «Милый Ромочка, милый, добрый, трусливый». «Милый Ромочка, я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая, нет? Не знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет-нет, вы не воображаете, это завтра же пройдет». Ромашов протянул к ней руки, ища ее тело. «Александра Петровна, Шурочка, Саша», — произнес он умоляюще. «Не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого. Все другое, только не это. Кстати, — вдруг точно вспомнила она, — какое у вас славное имя, Георгий, гораздо лучше, чем Юрий. Георгий!» Протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова. «Это гордо!» «О, милая! — сказал Ромашов страстно. — Подождите, ну слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне, это было удивительно, прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь. Новое пианино блестело, два окна с красными занавесками, все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали. Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно приятно. Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне? Ромашов не сразу ответил, он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да, сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные притихшие деревья кругом, и странная милая женщина в белом платье, сидевшая рядом так близко от него. И чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие. «Конечно, летаю», — ответил он, — «но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху, как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли, а я все летаю и все смеюсь. Теперь уже этого нет, теперь я только... — Прыгаю, — сказал Ромашов со вздохом. оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов 20, и низко, не выше аршин. Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво. И вот после этого сна... Утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше 4. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня? В поларшине от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному сквозь чулок телу. — Ромочка, не надо! — услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос. Он поднял голову, и опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными редкими молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной высокой чертой горизонта, рдела узкая полоса зари, не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная прекрасная белая женщина. Ромашов придвинулся к ней ближе, ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние, глаз ее не было видно, вместо них было два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него. — Это сказка, — прошептал он тихо одним движением рта. — Да, милый, сказка. Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой теплой душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь обрывающимся голосом, — Саша, я люблю вас, я люблю. Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными, и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом, — Нет, 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 мой милый, нет. Дорогая моя, какое счастье, я люблю тебя, — твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду, — я люблю тебя. Посмотри, это ночь и тишина, и никого, кроме нас, о счастье мое, как я тебя люблю! Но она говорила шепотом, — Нет, нет, тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом. — Ромочка, зачем вы такой слабый? Я не хочу скрывать, меня влечет к вам. Вы мне милы всем, своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я чувствую вас. Меня волнует ваша близость и ваше прикосновение. Но зачем вы такой жалкий? Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте. Я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение! Я сделаю. Я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов. — Будьте только моей! Идите ко мне! Я всю жизнь... Она перебила его с ласковой И с грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне, верю. Верю, что вы хотите, голубчик. Верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами, ах, Ромочка, славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что Бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века, одна половинка другую, и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами, эти две половинки, у нас все общее, и любимые, и нелюбимые, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни. Да, я знаю. Он говорил тебе? Спросила Шурочка быстро. Нет, это вышло случайно, я знаю. Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной задумчивой тишиной. Костря отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зорницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова. Когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту. «Я своего мужа не люблю», — говорила она медленно, точно в раздумье. «Он груб, он не чуток, не деликатен. Ах, это стыдно говорить, но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив, он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским, выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу, задает мерзкие вопросы, господи. Это же был невинный полудетский роман, но он от одного его имени приходит в бешенство. Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову. «Тебе холодно?» — спросил Ромашов. «Нет, милый, мне хорошо», — сказала она кротко. И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула. «Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!» Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам. «Скажи мне, прошу тебя, ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе?» Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь. «Однако поздно, пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй», — сказала она другим совершенно спокойным голосом. Они встали с травы и стояли друг против друга молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их. «Прощай!» — вдруг воскликнула она звенящим голосом. «Прощай, мое счастье! Мое недолгое счастье!» Она обвелась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам, и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось. Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо: «Прощай. Довольно. Теперь пойдем». Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими крепкими поцелуями. «Саша! Сашенька!» — лепетал он бессмысленно. «Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!» «Пойдем, пойдем!» — торопила она его. Да встаньте же, Георгий Алексеевич, нас хватится, пойдемте.
Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги, и било в виски. Он шатался на ходу.
— Я не хочу обмана, — говорила торопливо, еще задыхаясь, Шурочка. — Впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же всегда трусость, я тебе скажу правду. Я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны. Они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас, нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом, подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно, потом, я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, 48 рублей жалования, 6 детей, пеленки, нищета. О, какой ужас!
Ромашов с недоумением посмотрел на нее. Но ведь у вас муж, это же неизбежно, — сказал он нерешительно.
Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, отчего пахнуло холодком в душу Ромашова. — Ромочка, ой-ой-ой, какой же вы глупый! — протянула она знакомым Ромашову тоненьким детским голосом. — Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду, не понимаете?
Он растерянно пожал плечами, ему стало как будто неловко за свою наивность. —
«Извините, но я должен сознаться, честное слово, ну и бог с вами, и не нужно, какой вы чистый, милый Ромочка. Ну так вот, когда вы вырастете, то вы, наверное, вспомните мои слова, что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом, это гадко, но что же поделаешь?»
Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет.
— Ну, а если я возьму себя в руки? — спросил Ромашов. — Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего, тогда?
Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто. — Тогда да, 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 да. Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры вокруг него.
— Ромочка, теперь последнее, — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. — Я не хотела портить вам вечер и не говорила. — Слушайте, вы не должны у нас больше бывать.
Он остановился изумленный, растерянный.
— Почему же? О, Саша!
— Идемте, идемте. Я не знаю, кто это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную, площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.
— Саша! — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки. — Ах, мне само это больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный, но это необходимо.
Итак, слушайте. Я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом. Умоляю вас, ради Бога, будьте сдержаны. Обещайте мне это.
— Хорошо, — произнес печально Ромашов. — Ну вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка, дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Вот так. Ой! Теперь прощайте. Прощай, радость моя.
Не доходя костра, они разошлись, Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу обходом вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере, Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой. Потом он видел, как Николаев встал из-за карты, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом.
Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. Этот большой, сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного. Вскоре пикник кончился, ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запах веселости давно истощился, и все разъезжались, усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья и темная гора, и кровавая полоса зари над вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя патетически. Его красивое лицо было подернуто облаком скорби.